Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это прямой эфир. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. 135-й мне тут говорит, что во втором получасе звук стал получше. 135-й мне не сообщает на работе, что звук как-то сильно меняется. Просто да, у нас мы в таких полевых условиях работаем. Я работаю из дома, поэтому вот какие наушники есть у меня, с такими и как у микрофона, так я и работаю. В любом случае, нам это с вами не мешает общаться, и нам это не мешает общаться с Николаем Топорниным, доцентром кафедры европейского права МГИМО, директором Центра европейской информации по скайпу. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, Евгения, добрый день. Слышу вас хорошо.
Здрасте. Вот прекрасно, я вас тоже хорошо слышу. Я только вас предупрежу, что в любой момент мы с вами можем прерваться, потому что ожидается обращение президента, но мы потом вернемся с вами к разговору. Хорошо. А пока, смотрите, я предлагаю оттолкнуться от сообщения нашего слушателя, который говорит, что весь мир должен отбросить все амбиции, санкции, остановить войны, вместе бороться с этой угрозой для человечества. Где ООН? Все смотрят на США, но нужна координация всей цивилизации. Один в поле не воин. Вы специалист по Европе. Вам не кажется, что там, например, Италия стала одним воином в этом поле, и каждый сам за себя?
Я соглашусь, что на данный момент, конечно, уровень кооперации между странами, в том числе странами Европейского Союза, оставляет желать много лучшего. И не зря сейчас недавно проводилась и видеоконференция Совета ЕС, и постоянно лидеры пытаются, во всяком случае, между собой общаться по телефону. Ну, давайте скажем откровенно, что это тоже новый формат и для Европы, и для мира в целом, вот проведение таких вот мероприятий в видеоформате. И, конечно, наверное, еще не все к этому готовы. Я думаю, что какое-то время нужно для того, чтобы вот механизм взаимодействия в видеоформате был отлажен и был бы таким же слаженным, как когда они собираются в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Сейчас, конечно, речь уже идет о том, что начинают постепенно создаваться вот такие совместные механизмы. Напомню, что совсем недавно Еврокомиссия приняла решение о выделении такой гигантской суммы в 25 миллиардов евро для того, чтобы организовать вот совместную борьбу против пандемии коронавируса, чтобы бороться не только с самой пандемией, но и с теми последствиями, которые, по сути, как волна сейчас захлестывает европейский континент. Понятно, что работа находится на начальном этапе, многое еще предстоит отладить, многое предстоит сделать, но скажу откровенно, что европейские лидеры не сидят сложа руки и, во всяком случае, пытаются предпринять то, что они могут на данный момент. Давайте скажем откровенно, что многие страны оказались застигнуты врасплох. То есть, начиная с января месяца, многие понимали, что вот идет такая беда, надвигается проблема из Китая, наверное.
Но считали, что это из-за предела Китая куда-то не выберется. Вот об этом думали, наверное.
Полагали, что с учетом того, что китайские власти приняли такие энергичные меры, вплоть до такого глобального карантина вокруг Уханя и некоторые другие там провинции, которые к Уханю примыкали, они полагали, что за пределы Китая, скорее всего, коронавирус не выйдет. Но если выйдет, то это будет ограниченный случай, они легко их купируют. Видите, оказалось, что проблема намного серьезнее. И сегодня вот страны Евросоюза вынуждены прибегать к таким, чрезвычайным мерам, как закрытие называемых шенгенских, закрыть полное прекращение контактов с внешним миром, то есть и закрытие внешней границы Евросоюза. И вот дальше сейчас пока они, мы знаем, что в разных странах по-разному эта пандемия развивается. Вот в той же Испании и в Италии ситуация чрезвычайно сложная, чрезвычайно напряженная. Там действительно требуются экстраординарные меры. В некоторых странах, таких, допустим, как Кипр, там, может быть, размах пандемии намного ниже. Там какие-то единичные случаи. Пока еще такой глобальной проблемы не возникло. Но, тем не менее, все правительства начинают сейчас координироваться. Европейский Союз уже принял решение совместно о закрытии шенгенской зоны на 30 дней, на месяц. Ну, с возможным, скорее всего, это будет продлено. Поэтому никто не сидит сложа руки, но, опять же, скажу, что ситуация чрезвычайная. С этим ни Европа, ни мир не сталкивались, откровенно говоря, последние 100 лет. Ну и, конечно, наверное, мы не вправе требовать того, чтобы все так работало слаженно, все так все действовали, знаете, как в унисон по одной схеме. Нет, к сожалению, этого нет на данный момент. Но, тем не менее, все-таки никто не сидит сложа руки, и меры предпринимают. Вот посмотрите, как, например, отреагировали в Германии, да, или в той же Испании. Они вводят практически тотальный карантин. Тотальный карантин, запрещают людям передвигаться по городам. Говорят, что это можно делать поодиночке, только в чрезвычайных случаях. Ну, чрезвычайные случаи какие? Это, ну, естественно, это работа чрезвычайных служб, без которых нельзя
Николай оставить Иванович, город. Там, да, да, но тут еще такой момент есть. Например, та же самая Швеция не стала вводить тотальный карантин. Колебалась некоторое время Британия. И здесь некоторые заговорили, я тоже читала такие публикации, что скорее вот это здесь перемешалось, знаете как, вопрос политического престижа, некого алармизма и преследования плюс каких-то еще бизнес-интересов, потому что скорее стали слышать больше политиков, и больше стали говорить политики, а не врачи? Или все-таки политики слушают врачей? Потому что у врачей, у вирусологов бывают тоже разные мнения на этот счет.
Но вы правы, вы правильно говорите. Конечно, политики сейчас в первую очередь слушают, что говорят вирусологи, эпидемиологи, что они рекомендуют. Они прислушиваются, безусловно, прислушиваются к рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, которая, по сути, ну вот возглавила такую мировую борьбу с пандемией коронавируса. Вот, то есть все эти рекомендации, они у себя дублируют в стране, но некоторые даже идут дальше и принимают более жесткие меры. Вот вы правильно сказали про Великобританию. Давайте напомним, что это уже не страна Европейского Союза, и она не обязана действовать теми правилами, которые принимаются в Брюсселе, да, чтобы наши уважаемые радиослушатели уже об этом не забывали.
А я про цепную реакцию говорю. То есть, с одной стороны, действительно, коронавирус стал неким поводом для той же самой Британии, да, продемонстрировать независимость, но есть та самая евросолидарность, которая не ограничивается пределами Европейского Союза.
Она, безусловно, есть. И вот, знаете, завтра состоит, наверное, впервые тоже в новом формате, в формате видео конференции состоится заседание двадцатки, G20, да, самые развитые, самые крупные, самые финансово мощные страны мира. И тоже эти государства будут обсуждать общий план действий, да, то есть солидарный план действий. Наверное, должны быть выработаны вот минимальные стандарты противодействия коронавирусу. То есть во всех странах должны быть приняты минимальные стандарты, которые будут выработаны на международном уровне. Вот. Тогда может быть о том, что эффективность средств, она будет везде, не только там в каких-то отдельных странах Европы, но в сопредельных и в других регионах мира. И это очень важно, да, чтобы в мировом сообществе было понимание, что нужно бороться всем, да, на основе вот тех стандартов, которые вырабатывают и Всемирная организация здравоохранения, и принимают потом непосредственно страны-члены, как вот в формате G20, как в формате Европейского Союза, ну или индивидуально принимают. Да. Здесь вот такой неразберихи не должно быть. Все должны действовать слаженно и выполнять те правила, рекомендации, которые предписывают специалисты. В данном случае таким специалистом мировым является Всемирная организация здравоохранения. Вот, это тоже такая универсальная организация, созданная по линии Организации Объединенных Наций. Там практически все государства участвуют. И я думаю, что, наверное, лучше них никто такой вот унифицированный совет, скорее всего, не даст. Поэтому нужно следовать этим правилам, рекомендациям.
Но, правда, критика в адрес ВОЗ тоже звучала. Вспоминали историю с SARS, например, да, тоже там про какие-то подтасовки, про коррупцию. Ну, это в любом случае, когда, наверное, такие алармистские настроения в целом по всему миру, а вот в нашей истории не припомним ничего такого, то, конечно же, вот этот некий тренд на то, чтобы обвинить кого-то или в передергивании, или в недоговоренностях каких-то, он сохраняется. Но здесь вот я повторю вопрос Михаила, который говорит, что весь мир должен отбросить все амбиции, санкции, остановить войны. А это возможно, с вашей точки зрения? Вот санкции, например, отменить против России? Или все-таки вирус вирусом, а экономические интересы, они вот по-разному?
Ну, понимаете, так, откровенно говоря, санкции никакого отношения к ситуации с пандемией не имеют. Они совсем другой носят характер. Я абсолютно там с Михаилом соглашусь, что в данной ситуации они уже потеряли свой глубокий там экономический, политический, какой угодно смысл. И, кстати, об этом говорил и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш, который сказал, что в нынешних чрезвычайных условиях государства должны забыть на время об этих санкциях, отменить, чтобы просто-напросто простым людям и самим государствам было проще переносить вот эти вот все экономические сложные последствия пандемии. То есть здесь я соглашусь, но давайте скажем откровенно, что сегодня, что там европейские санкции, что наши ответные санкции никоим образом серьезно не влияют на вот жизнь людей, особенно жизнь людей в условиях карантина. То есть все сейчас, ну так вот ситуация складывается, что все сейчас замыкаются в своих национальных границах, да, может быть, даже уже это деление идет там по областям, по городам, как вот в той же Италии или в Испании, где уже там ограничивается перемещение между различными областями, провинциями, городами. Вот. И сегодня говорить о каком-то международном таком экономическом сотрудничестве, к сожалению, не приходится. Но это, наверное, правильно, потому что, знаете, откровенно говоря, не все вирусологи могут поручиться, что даже там привезенные из-за рубежа какие-то там вещи, фрукты или продукты могут быть чистыми от вируса, потому что выясняется, что вирус во внешнем мире может жить до 10 дней.
Да.
Да, так что, знаете, здесь, может быть, это даже идет на пользу, что некие экономические контакты сегодня ограничены. Санкции сами по себе, как я уже сказал, конечно, потеряли свой глубокий философский, в кавычках, смысл. Вот. Но прямо скажем, они сегодня, в общем-то, не так влияют на жизнь и нас, и Европы, и США, чтобы говорить о том, что их значение велико.
Ну, как раз коронавирус, как кажется, да, Николай Борисович, коронавирус, как кажется, может именно повлиять, что называется, на жизнь. Я помню, что мы и с вами в том числе говорили, что мир несколько замер, вот какой-то стык эпох, и плюс сравнительно там, практически полвека мир жил без серьезных потрясений. А тут вдруг вот коронавирус и всеобщий карантин планетарного масштаба. Вот с вашей точки зрения, это действительно поменяет вообще политический, экономический, социальный уклад в международном сообществе?
Ну, знаете, я так не думаю, откровенно говоря. В общем-то, коронавирус – это такая разновидность гриппа, очень опасного, с последствиями для человека. Но всякая болезнь всегда проходит, человечество ее переживает или побеждает. Так в истории уже бывало много раз, и были, мы помним, там всякие чума была, тиф, испанка была знаменитая в истории человечества, да, она наносила огромный совершенно ущерб, и тогда и другие условия здравоохранения, медицины были. Да. Вот, но, тем не менее, все равно человечество переживало, но, как мы помним, никаких глобальных политических изменений это не приносило. Я думаю, и сейчас схожая ситуация. Я надеюсь, что со временем мы победим совместно, вместе с другими странами победим вот эту вот эпидемию, вернемся к нормальному укладу жизни, и мне кажется, что мало что поменяется в политическом и экономическом плане. Да, наверное, мы будем умнее, когда вновь будем сталкиваться с такого рода угрозами, и будем понимать, что здесь необходимо максимальное сотрудничество. Я вот предвижу, что возможны какие-то изменения в сфере борьбы вот с такими мировыми угрозами. Угрозами, да, вот бактериологическая угроза, вот эта медицинская угроза здоровью, там сельскохозяйственная угроза тоже может быть. Но мне кажется, что пока говорить о каких-то глобальных политических изменениях, глобальных экономических изменениях, ну, пока, вот, во всяком случае, я не вижу оснований. Возможно, что политики, знаете, может быть, немножко по-другому, так в кавычках, чуть-чуть протрезвеют, да, и будут, что ли, более так лояльно друг к другу относиться, не только, вот, знаете, следовать по политике, что главные национальные интересы, главное было состояние моего народа, моего государства, то, о чем мы знаем сейчас вот, в последнее время процветало, да, на международной арене, ну, это, мы помним, началось с приходом Дональда Трампа на пост президента США, вот, я надеюсь, что, наверное, вот это такая вот сугубо эгоистическая позиция, может быть, она все-таки немножко отойдет на второй план, и лидеры, мировые лидеры станут больше, что ли, прислушиваться друг к другу и стараться учитывать интересы друг друга. Вот на это я надеюсь, но все-таки, опять же, повторюсь, каких-то глобальных политических, экономических изменениях говорить пока не приходится.
Тут еще такой момент, Николай Борисович, вот по поводу политиков, которые, возможно, и, может быть, перенервничали, а может быть, действительно используют это в качестве добавления политических очков. Вот что с ними происходит? Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона. Я прямо источник Либерасьон цитирую вам. «Мы были вынуждены пригрозить ему для того, чтобы заставить его пошевелиться. Борьба империи началась?»
Нет, знаете, вот тут как раз тот случай, когда Борис Джонсон недооценил угрозу, и в том числе не только для британцев, жителей Британских островов, но и для тех же французов. Там напомним, что туннель под Ла-Маншем, это Евротуннель, да, есть, по которому, в общем-то, раньше там тысячи людей ездили друг к другу, и по большому счету никаких ограничений не было. Но получилось так, что во Францию ввели достаточно жесткие меры противодействия коронавирусу, а вот до 23 марта, то есть, по сути, до позавчера, в Британии все это было так очень мягко. Вот. И, конечно, Макрон сказал, что так быть не может, да, что если режим вводится, мы все-таки сопредельные страны, то есть мы должны придерживаться единых стандартов. Вот. И Борис Джонсон, видите, все-таки воспринял позицию французского президента и в понедельник вечером объявил о чрезвычайных мерах, которые вводятся на все территории Великобритании. Даже эти меры в какой-то степени уже переплюнули те меры, которые действуют на территории Франции. То есть жесточайшие меры, вплоть до того, что запрещается посещение пабов, ресторанов, увеселительных клубов, спортивные соревнования давно уже закрыты, театры, музеи, все позакрывалось. Даже на улицу в том же Лондоне запрещается жителям выходить без надобности, только в двух случаях. Либо за продуктами, либо в аптеку, либо если он работает в тех службах, которые 24 часа в сутки должны обеспечивать жизнедеятельность города. Вот, понимаете, то есть вот такие меры вводятся, и это говорит опять о том, что вот должен быть стандарт, понимаете, вот на данный момент, чтобы не получилось так, что Макрон там ввел одни меры, Меркель там вводит другие меры, то есть более мягкие. Страны сопредельные, многие там жители Германии, Франции, ну, они раньше легко переезжали, сейчас, конечно, сложнее это все стало, но тем не менее, чтобы вот и стандарты были едины, к сожалению, коронавирус, как-то он к этим прозрачным границам очень спокойно относится и также их очень легко преодолевает из одной стороны в другую, вот. Поэтому я говорю, что вот эта единая платформа борьбы с коронавирусом должна быть разработана мировым сообществом под эгидой ВОЗ, кого угодно, и должна быть воспринята как руководство действий во всех, без исключения, странах. В Британии, в России, в Германии, на Коморских островах, на Азовском, где угодно. Да, то вот тогда мы можем больше эффективности добавить в нашу борьбу с коронавирусом.
Просто очень многие, Николай Борисович, я понимаю, что вопрос нужно, наверное, скорее там вирусологам адресовать, врачам, что принципиально поменялось. Там действительно путаница есть определенная в статистике в Италии, да, кого учитывать, как учитывать этих зараженных людей, что они умерли именно от коронавируса или просто у них было множество хронических заболеваний, и вот это, что называется, их добило. Ну, то есть все зависит от того, как считать и поэтому как относиться, потому что действительно в истории, да, была испанка, была бубонная чума, все что угодно было. Но в современном мире был свиной грипп, был птичий грипп, был SARS, в конце концов. Но такого тотального, вообще всемирного карантина не вводилось. Может быть, мы действительно что-то тестируем, скажем так, новое поведение общества формируем. Потому что очень многие тоже говорили, что, в общем-то, обществу нужна была какая-то, был какой-то всемирный запрос на перетряску, а, грубо говоря, война – это очень дорого. И объективно, ну, как бы нет поводов, и слава богу. А здесь коронавирус.
Ну, все может быть. Понимаете, вот ученые до сих пор проводят исследования и пытаются понять происхождение коронавируса. Является ли он только животным происхождением, да, который по какой-то несчастливой случайности передался человеку и дальше пошел распространяться. Либо это действительно было привнесено какими-то искусственными способами, ну, условно говоря, в какой-то бактериологической лаборатории. Да, об этом тоже говорят, что якобы там в Ухане находилась военная бактериологическая лаборатория китайская, и вот они соответствующие опыты проводили. Некоторые ученые вообще говорят, что это могло прийти откуда-то из космоса, там как-то мутировало где-то что-то как-то, и в итоге вот появилась такая вот редкая вещь, опасная для человека. Но знаете как, все-таки пока большинство вирусологов, во всяком случае ученых, говорят о том, что это имеет животное происхождение, и они пока вот склоняются именно к этой версии. Ну, значит, что и в будущем, очевидно, может появиться похожий вирус, который будет иметь такие же тяжелые опасные последствия для всего человечества. То есть, иначе говоря, человечеству нужно быть готовым вот к таким вызовам и уметь на них реагировать.
А то оно расслабилось,
да, совершенно кажется. Верно. Вот посмотрите, действительно, в 20 веке практически такой похожей эпидемии не было. Вот вы затронули.
Но там было две мировые войны, все-таки я бы отметил, Николай
Борисович. Ну, две мировые войны, которые унесли гигантское количество людей, я с этим согласен. Да, вот. Ну, мы говорим все-таки про биологические такие вот проблемы и катастрофы биологического характера. Их в 20 веке не было. И получается, что вот та же, вы упомянули эту ситуацию SARS 2003 года. Да, вот, может быть, некий такой прообраз вот, коронавируса и схожий такой вирус тоже. Но выяснилось, что он менее опасный. Там погибло, я не помню, то ли 700, то ли 800 человек. Он значительно хуже передавался, распространялся значительно хуже. И против него быстрее нашли противоядие. То есть, по сути, вот SARS удалось остановить в самом зародыше. Здесь же, вот вы правильно сказали, что европейцы, американцы, и мы в том числе наблюдали, как в Китае борются с коронавирусом. То есть мы тоже предполагали, что вот, ну, вот SARS они победили, сейчас там месяц-два, и они также сумеют справиться с коронавирусом. Вот, поэтому реакция была такая замедленная, да, вот все просто наблюдали. Никто никаких мер не предпринимал. Вот, я тоже помню, знаете, когда мы стали узнавать, что там стали десятки людей гибнуть и ничего не могут медики сделать, тут последовало такое наше решение, давайте приостановим некоторые там чартерные, некоторые полеты Аэрофлота в Китай. Я так про себя подумал, а чем регулярные полеты отличаются от чартерных, собственно говоря, по возможности занести эту заразу на территорию Российской Федерации.
То есть даже использование, использование повода для как это, экономического приоритета, возможно, так, некоторые сказали. Ну, знаете, то есть, опять же, кому-то вирус, а кому-то прибыль. Вот как-то так.
Нет, знаете, все-таки я с вами не соглашусь, понимаете, мы бы тогда знали, кто или какая страна, или какая группа олигархов, миллиардеров могла нажить здесь крупные суммы или крупные дивиденды. Но вы посмотрите, разгорается фронтальный мировой экономический кризис, который несет убытки всем, абсолютно всем, начиная с самой мощной экономики мира США, и про Китай я вообще не говорю, и кончая уже так сказать, там, африканскими, там, азиатскими, наиболее бедными странами. То есть кризис затронет всех. Никто от кризиса в глобальном плане не выиграет. Ну да, ну можно сказать, что там производители медицинских масок, предположим, да, вот сейчас огромный спрос на медицинские маски, их не хватает, соответственно, если производители сумеют там новые заказы выполнить, ну, они заработают там, по некоторым данным, там 100% и больше прибыли. Ну, возможно, заработают еще какие-то вот специалисты, которые разрабатывают тест-системы, да, вот тоже нужно очень быстро все это дело развернуть. Но это, понимаете, это все равно, это иголка в стоге сена, по большому счету, это не то, что кто-то специально, сложно предположить, что медицинские фирмы, которые там производят вот эти медицинские маски, они специально вот так вот запланировали, чтобы на этом заработать. Ну, согласитесь, это несерьезно. А если взять глобальную экономику, то надвигается, я бы так сказал, глобальная рецессия надвигается. Мы еще пока не ощущаем эту рецессию, потому что, ну, тут есть, знаете, некий такой отложенный спрос, как мы говорим. Она, рецессия обязательно придет через пару месяцев, и последствия могут быть чрезвычайно серьезными.
Николай Борисович, давайте прервемся на информационный выпуск, а потом продолжим обязательно. Николай Топорнин с нами на связи, он доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Говорим мы с ним по скайпу, еще не обсудили тему критики Брюсселя, ну и вообще, как мир-то дальше жить будет. Давайте после новостей вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. 15:35 в столице. С нами сейчас снова на связи Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Тут меня слушатели спрашивают, а что сказал Владимир Путин в 15 часов? Дмитрий, еще ничего не сказал, мы ждем. Потому что, видите, уже как на 35 минут сдвинулось время. Обещали около 15, а все еще не выступают. Как только мы вам дадим послушать, и временно уйдем из эфира. Так, тут Николай Борисович, слушатели опять по поводу санкций настаивают, например, со стороны Европы в адрес Российской Федерации проявление благодарности нашей стране за то, что наша страна, наши военные, в конце концов, наши налогоплательщики оплатили гуманитарную помощь для Италии, спасут их граждан. Это важно, это жесть. Имеется в виду снятие санкций. А как это воспринимать? Вот здесь еще Боб из Лос-Анджелеса добавляет, США сразу хотели послать медиков в помощь, но Китай наотрез отказался. Это первая неделя января была.
Но, видите, говоря про санкции, совсем недавно, европейские санкции, совсем недавно Совет ЕС продлил еще на полгода. И все страны за это проголосовали, в том числе и та же Италия, которая принимает помощь российских вирусологов. Ну вот видите, есть такие вещи, которые логическим путем очень сложно объяснить. И действительно, я уже говорил о том, что вот в современных условиях, не только я, и Генсек ООН, и Гутерреш, и другие специалисты, весьма уважаемые авторитетные политики, в том числе, говорят о том, что санкции потеряли свой первоначальный смысл, и что в этих чрезвычайных условиях хотя бы нужно их приостановить. Но уважаемым слушателям я бы хотел сказать, ну а что, вот приостановим эти санкции, что мы получим, какой плюс мы получим, что, ну, вы думаете, какие-то инвестиционные проекты сейчас заработают, или там нам начнут что-то продавать, какие-то современные продукты, которых мы не могли купить там, в частности, в нефтегазовой сфере. Да нет, давайте скажем откровенно, это может иметь такой, знаете, важный политический подтекст, я со слушателем абсолютно соглашусь, политический подтекст это будет важно. Но если брать такой вот экономический подтекст, да, что-то мы получим, что от этого получат те же европейцы, я думаю, нет, мы уже давно живем в режиме санкций, и мы сотрудничаем с европейцами, как ни странно, тоже в режиме этих санкций, мы вот исключили те сферы, на которые санкции распространяются, и взаимодействуем в других сферах. Ну, я бы что бы сделал бы, если бы вот уж так настаивают, уважаемые слушатели, я бы тоже со стороны российского правительства отменил бы санкции на некоторые продуктовые товары европейского происхождения. Да, давайте скажем откровенно, что сейчас нехватка овощей, фруктов, каких-то продуктов с высоким содержанием там молочных жиров. Я бы вот на время пандемии коронавируса отменил бы запрет на ввоз продуктов питания. Я вот недавно, сравнительно недавно приехал из Шенгена, с европейского государства, да, был на границе и видел, что же везут из Европы, что же везут в Российскую Федерацию. Но вы не представляете себе, да, стояла очередь на въезд из автовозов, да, на которые стояли различные иномарки, весьма дорогие, там, люксовские Мерседесы, БМВ, Ауди в основном, и больше практически ничего. Вот что из себя сегодня представляет товарооборот с Европейским Союзом. Мы им, соответственно, поставляем в основном нефть, газ, там, некоторые другие природные ресурсы, природные ископаемые, а в ответ на это вот покупаем такую продукцию. Хотя, казалось бы, автомобили мы в достаточном количестве производим и в Российской Федерации, но, может быть, чуть меньше там всяких топовых люксовых автомобилей. Но, тем не менее, то есть, вот я бы, да, если бы меня спросили бы, что бы нужно сделать, в том числе российскому правительству, нефть, какие-то там европейские санкции, отменить санкции на ввоз в Российскую Федерацию продуктов питания.
Здесь еще такой момент, Николай Борисович. Санкции, понятно, и не очень, честно говоря, но мне лично понятно и укладывается в моей голове критика, например, Российской Федерации в том, что Италии Российская Федерация пошла помогать. Но, с другой стороны, даже европейская пресса пишет, что итальянская, простите, что Евросоюз отвернулся, и вот где та самая евросолидарность, где Брюссель, а Китай, например, и Российская Федерация помогают.
Да, это есть. Я полностью с этим согласен. Меня тоже в какой-то степени это удивляет, потому что и Германия, мне кажется, и Франция, может быть, и с Бельгии, да, как высокоразвитые страны, могли в конечном
результате... Ой, Николай Борисович, да, вы зафиксируйтесь на... Да, ага.
Зафиксируйтесь, а то звук залипает. Посильную помощь могли бы оказать, они, я думаю, располагают соответствующими ресурсами. Ведь речь идет не о какой-то финансовой помощи многомиллиардной, да, речь идет именно о человеческой помощи, помощи специалистами, потому что очевидно, что вот в рамках вот этой пандемии очаговой, которая сейчас существует в Италии, самим итальянским властям очень сложно справляться. Ну, я предполагаю, знаете, что просто, наверное, другие страны, давайте скажем откровенно, и в Германии уже несколько десятков тысяч больных коронавирусом, и во Франции, то есть у них тоже появляются очаговые места, вот где коронавирус такими большими темпами, высокими темпами распространяется. И вероятно, что просто у них нет свободных ресурсов. Давайте скажем откровенно, пока в Российской Федерации очагового распространения коронавируса нет. У нас там, по последним данным, чуть меньше 600 зараженных. Это если сравнивать с Италией, с Испанией, с Германией, с Францией, там не говорю уже там про США или Китай, это, конечно, на порядок меньше. Поэтому сегодня, может быть, у Российской, Российской Федерации есть избыток вот таких специалистов, которые могли бы оказать помощь другим странам. Но, как говорят и наши вирусологи, они говорят, знаете, и для наших специалистов тоже полезно вот побывать в гуще событий, да, и попробовать, ну, посмотреть, как там наши методики будут работать, да, вот именно в очаговом таком месте, не там, где у нас вот штучно, индивидуально возникают какие-то там какие-то заболевания, которые всех вот локально отводят, допустим, в Москве известную больницу в Коммунарке, там локализуют, и все хорошо, все тихо, спокойно. А вот в условиях очагового распространения инфекции, как вот действовать специалистам, какие применять методики, схемы, как бороться. Вот это тоже, наверное, важно, об этом, ну, не хочется, конечно, говорить, да, что мы вот послали наших специалистов, чтобы там набрались опыта, но, тем не менее, об этом тоже не стоит забывать, то есть, как бы, мы для себя нарабатываем важный опыт тому, как противостоять этой жуткой совершенно эпидемии, если, не дай бог, она в таких размерах доберется до российской территории.
Здесь еще такой момент, Николай Борисович, вот по поводу наших слушателей, так сейчас скажу, Юрий, вы читаете оппозиционную итальянскую прессу, ЕС в США помогают, просто не, в общем-то, Российская Федерация якобы пиарится, это тоже не очень понятно, где грань между неким пиаром, медиков отправили, почему нужно это критиковать, тоже непонятно, потому что в любом случае, если бы не хватало здесь, вряд ли бы отправили туда, это объективная реальность. Другой момент, с вашей точки зрения, вот коронавирус, экономический кризис, низкая цена на нефть, она может еще как-то поменять планы, например, отмена шенгенской зоны как таковой, потому что про Германию я уже слышала, там национальные визы снова вводят, ну, по крайней мере, на время пандемии. Потом вопрос, конечно же, судьбы евробюрократии, таки, брюссельской бюрократии возникает, судьба Брекзита, очень много сразу же вопросов.
Но судьбы Брексита это не касается, потому что, слава богу, в кавычках Брексит 1 февраля завершился, и Великобритания официально вышла из всех политических институтов. Сейчас они должны, по идее, разработать договор там, о будущем экономическом взаимодействии типа создания зоны свободной торговли. Ну, у них есть время еще до конца года, они могут этот режим продлить, там работать. Понятное дело, что им теперь придется работать тоже в видеоформате, это намного затруднит, это совершенно очевидно. Вот. Ну, что мы должны беспокоиться, собственно говоря, о британцах? Это их проблемы, и я думаю, что они там с голода не умрут, понимаете? Ничего не произойдет, ну, если немножко подорожают европейские товары, но, в общем-то, они и хотели выйти.
Николай Борисович,
было понятно,
алло.
Они выйдут в ЕС.
Николай
да.
Борисович,
да.
Так, куда-то он делся.
Алло, я вас слышу,
да.
Я вас слышу.
Да-да-да, прекрасно. Это у меня, значит, залип звук. Да, продолжайте.
Да, вот поэтому я говорю, что когда выходили британцы, они понимали, что какие-то будут для них очевидные неудобства, очевидный ущерб будет нанесен, да, что-то подорожает. И я не думаю, что нам надо так вот прям воспринимать, что-то, ой, там, бедная Британия, как она там будет выходить из Евросоюза, что это случится. Ничего страшного не произойдет. Что касается вот этих вот восстановления внутренних границ и неких национальных виз. Ну, давайте так, не будем забегать вперед. Сейчас принято решение в Шенгене закрыть все границы на 30 дней до середины, не помню, до 17 апреля с пролонгацией еще как минимум на месяц. Никакие национальные визы пока не вводятся, потому что принято решение не выдавать шенгенские визы. То есть, по сути, вы не сможете въехать никогда. Даже если у вас есть шенгенская виза, вы сегодня въехать не сможете. Ну и новые посетители не смогут получить визу. То есть, сегодня, по большому счету, действует визовый карантин, когда никто... Больше того могу сказать. Вот, например, из одной страны и в другую страну Евросоюза сейчас въехать...
Да, там, тоже невозможно. Да, именно поэтому заговорили... Да, именно поэтому заговорили о том, а где же тот самый европейский гуманизм. А где взаимопомощь? Да, причем Евгения, я это читала от русскоязычных, которые живут за границей. Вот и именно поэтому такие вопросы возникают. Хотя действительно логика в этом тоже есть. Чем уже, скажем так, место распространения, тем вероятнее этот вирус нивелируется. Возможно, поэтому такое поведение, конечно же, других государств. Но почему-то это подвергается критике.
Ну, я не знаю, почему это подвергается критике. Это, наверное, наши там подвергают критике эксперты, которые там спят и видят, когда Евросоюз развалится или что-то с ним произойдет плохое. Я могу в качестве, так сказать, аналогии провести пример с российско-белорусской границей, да? Давайте скажем откровенно о том, что граница на замке, туда переброшены дополнительные силы пограничников, таможенников, вообще никто никуда не пропускается. И такая же ситуация складывается на границе с Казахстаном. А это наше евразийское сообщество, между прочим. То есть мы себя ведем абсолютно так же, но почему-то здесь никто не критикует, не говорит, развалится ли Евразийский союз или не развалится. Давайте будем откровенно говорить о том, что это чрезвычайные меры. Чрезвычайные меры в полном, самом полном смысле этого слова. И стороны, страны идут на них не от хорошей жизни, не потому что там что-то где-то может развалиться и какие-то политические институты. Давайте скажем откровенно, что здоровье граждан, здоровье европейцев, россиян, белорусов на первом месте. И если вот пока нет других возможностей противостоять пандемии, как то закрытие, причем жесткое закрытие границ, прекращение выдачи виз, там, запреты поездок друг к другу и так далее и тому подобное, значит, эти меры необходимо использовать, потому что, опять же, здоровье граждан на первом месте. Это прекрасно понимает руководитель Евросоюза. Да, очевидно, что будет некий такой временный откат от этой вот политики солидарности, политики единых стандартов. Я уже сказал, что страны потихоньку закрываются в своих границах. Ну, потому что у них нет пока других возможностей, других эффективных инструментов, мер и средств противостоять пандемии. Опять же, они руководствуются предписаниями Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что нужно ограничивать контакты людей между собой, особенно больших скоплений людей избегать и больших перетоков населения избегать. Ну, скажем так, они своих-то граждан не могут контролировать с точки зрения, там, заболел человек коронавирусом или нет. Да, вот повально 100% ни одна страна не может произвести тестирование своих граждан. Просто-напросто нет таких физических возможностей, система здравоохранения просто не рассчитана на такое одномоментное, быстрое выполнение этих экспресс-тестов. Ну, значит, надо хотя бы ограничить приток иностранцев к себе в страну, потому что иностранцы тем более не могут контактировать. Я вот когда приезжал в европейскую страну, да, то на границе они меня никакой тест не делали, потому что откровенно сказали, что у нас пока этих тестов, экспресс-тестов нету. А какой смысл брать у меня тест, там, 2-3 дня проверять, а я уже, может быть, там, то есть, как условный такой источник инфекции, мог там кого-то уже заразить, правильно? Ну, то есть, получается, что в этих условиях, если на границе нет таких эффективных экспресс-систем тестирования, проще закрыть, проще не пускать беду к себе, чем запустить и потом с ней бороться.
Здесь еще такой, предлагает разворот темы поведения, например, Российской Федерации в отношении Европейского Союза. Например, я хорватскую прессу ради интереса открыла, и там пишут, что вот то, что сделала Россия в отношении Италии, это та самая мягкая сила, soft power, по рейтингу которой Россия находилась где-то примерно на 10-м месте. Недавно этот рейтинг был, по-моему, мы даже с вами его обсуждали. Да. Тут приводится слова американского политолога Джозефа Ная, который еще в 2012 году говорил, что новую эпоху информационную лучшей пропагандой будет та, которой нет. А просто есть действие некое. Вот мы здесь тоже в политическом поле, мне интересно, будем наблюдать некий слом, некий иной тренд или нет? Или все-таки вот то, как все складывалось, оно же складывалось десятилетиями. Поведение, экономические связи. И сразу же говорить, что все это разрушено, потому что всемирный карантин объявлен, нельзя.
Но, понимаете, безусловно, я соглашусь, что вот примеры действия мягкой силы, такое как оказание вот этой вот чрезвычайной помощи, посильное, во всяком случае, оказание такой помощи со стороны России, конечно, это благотворно влияет на имидж России среди простых европейцев, среди там условно простых итальянцев. Да, то есть они видят, кто к ним пришел на помощь в тяжелую минуту. Ни немцы, там, ни французы, может быть, даже не американцы, а пришли китайцы и россияне. Вот. Это, конечно же, имеет значение и, наверное, будет оказывать влияние. Но, с другой стороны, все-таки элита руководствуется несколько другими соображениями. Да? Элита в основном руководствуется определенными политическими какими-то суждениями, взглядами, да, и они оценивают там поведение государства на международной арене в соответствии со своей какой-то шкалой принятой, да, вот. Поэтому сложно предположить, что вот такая мягкая сила, которая действительно позитивно относится к простым людям, она сможет серьезно повлиять на мировоззрение политиков и лидеров, находящихся у власти в тех же европейских странах. Вот я уже опять приводил пример с пролонгацией санкций. Но кто мешал Итальянской республике, представителю Италии в Совете ЕС, встать в этот момент и сказать: знаете, мы считаем, что нецелесообразно сейчас в условиях вот чрезвычайной ситуации эти санкции пролонгировать, продлевать, иначе говоря.
Николай Васильевич, а это партийная солидарность. Знаете, если депутат, например, который принадлежит одной или там, какой-то партии определенной, скажет что-то, что идет вразрез с линией партии, его просто из партии исключат. Здесь примерно то же самое, просто на общегосударственном уровне.
Ну, я бы не сказал. Все лидеры, знаете, придерживаются разной точки зрения. Да, они исходят из так называемого европейской солидарности, и у них по санкциям, условно говоря, ответственными политиками являются представители Франции и Германии. Да, получается так, что говорят немцы и французы, те остальные молчаливо поддерживают. Ну, Италия тоже не последняя страна и внутри Совета Европейского Союза, по сути, сейчас третья страна после Германии и Франции по экономической мощи, по значимости. Наверное, премьер-министр Конте вполне дееспособен, и в том числе политически, чтобы встать и сказать: нет, нас эти санкции сейчас не устраивают, давайте хотя бы на полгода их отменим. Но он же не встал, он же ничего не сказал, и тоже у меня возникает вопрос, а почему он этого не сделал? Чего он, собственно говоря, испугался? Что его кто-то накажет за это? Да нет, там даже такого нет. Санкции, да, если из этих 27 голосуют против, санкции автоматически отменяются. Мы знаем, что есть и другие эти санкции, там руководство Кипра, например, Венгрии, например, да, там некоторые Испания, они не очень благосклонны, Греция не очень благосклонна к этим санкциям. Вот. Ну, вы видите, что вот наступает момент Че, когда все почему-то руки голосуют за.
Да, Николай Ильич, я вас единственное попрошу зафиксироваться, а то звук залипает все-таки. Я вас слышу, но, видимо, все-таки какие-то перебои есть. Я призываю наших слушателей звонить 7373948. У нас есть немного времени, чтобы принять звонки. Как только они появятся, звукорежиссер мне маякнет, я надеюсь. Несколько сообщений от наших слушателей следующие. Так, от этой мягкой силы должны быть политические дивиденды. Будем смотреть, кого итальянцы выберут на следующих выборах. Я не знаю, есть ли здесь прямая взаимосвязь. Можно привести в пример Вторую мировую войну, когда, да, объединились против оси зла, а потом холодная война. Пожалуйста, вот мир достигнут, теперь можно к другому противостоянию проходить. То есть одно из другого не следует.
Абсолютно, одно из другого не следует. И напомню, что в годы мировой и Второй мировой войны Италию возглавлял Бенито Муссолини, как раз основатель современной концепции фашизма. Да. Вот. Поэтому говорить о том, что вот политики так вот прям привязаны, что вдруг на следующих выборах там изберут Сальвини того же, да, это оппозиционный политик, который вроде бы благосклонен к России, но он был уже и вице-премьером, и также имел возможность сказать свое веское слово при голосовании по санкциям. Я напомню, что эти санкции в Евросоюзе как поступаются, да, то есть, грубо говоря, два раза в году и обсуждают, нужно продлевать санкции. Друг, в кавычках, Российской Федерации, он тоже почему-то не говорил, что Италия против. Поэтому, я, как я уже сказал, здесь такой взаимосвязи нет. И опять же, понимаете, вот опять же возвращаясь к этому, поскольку главными действующими лицами являются Франция и Германия, то особую значимость имеет мнение канцлера Меркель и президента Макрона. Что бы мы ни говорили, да, все-таки мы понимаем, что и экономическая мощь, и политическая мощь Евросоюза базируется на достижениях, в том числе экономической и политической, и Франции, и Германии. Если два вот этих вот авторитетных европейских лидера придерживаются точки зрения о том, что санкции против России нужно пролонгировать, но вот мы видим, что все остальные молчаливо соглашаются.
Да, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот, в 30-х годах тоже был общий мировой кризис, так сказать, капитализм, так сказать, а мы за 10 лет прошли тот путь, который капитал прошел за 100 лет, так сказать. Может быть, собственно говоря, нам поменять этот путь, потому что это неизбежный, так сказать, капитализм, кризис, так сказать.
Иными словами, как кто будет адаптироваться к вот этим новым экономическим условиям?
Может быть, нам в рамках СНГ сотрудничать больше, чем со странами.
В рамках СНГ. Спасибо. Да, принято.
Ну, знаете, мы и так сотрудничаем с теми странами, как подходит Евразес, это Армения, это Казахстан, это Беларусь, это Киргизия. Ну, давайте признаемся откровенно, что это страны, которые не являются странами, определяющими ход мирового развития ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения политики, ни с точки зрения каких-то там научных достижений, академических достижений других, да, то есть, скорее для них Россия является такой тягловой лошадью, паровозом, который эти страны тащат вперед. Вот. Нам очень интересно сотрудничать с наиболее развитыми странами, которые многого достигли в своем развитии, у которых мы что-то можем перенять для того, чтобы улучшить россиян. Такими странами, безусловно, остаются страны Европейского Союза. Ну и не надо забывать, что товарооборот с этими странами, то есть внешней торговли, это почти 50% для нас. Это наш важнейший, главнейший экономический партнер в мире. Поэтому естественно, что мы должны продолжать сотрудничество с ними, должны в первую очередь пытаться расширить наше взаимодействие и в политической сфере, и в экономической сфере, и в гуманитарной сфере, в научной, в образовательной, ну, во всех сферах практически. Ну, к сожалению, получается так, да, что сегодня не Россия задает тон экономического и политического развития в мире. Мы пока вот здесь, вот знаете, как такой большой, так сказать, уже ученик пустого класса, мы имеем свои достижения, мы ими тоже умеем пользоваться, мы их предлагаем, кстати говоря, и мировому сообществу, говорим, вот смотрите, чем Россия может поделиться с миром. Ну, мы также хотим, чтобы и мировое сообщество, особенно развитые страны, делились с нами своими достижениями. Для этого существует мировое взаимодействие. Да? В конечном итоге все заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь землян, и, конечно, своих национальных граждан лучше. Вот для этого есть разные инструментарии. Но я считаю, что вот этот вот инструментарий взаимодействия, интернационализации, на мой взгляд, он может принести очень хорошие, позитивные результаты для жизни каждого конкретного гражданина. Этим инструментарием надо пользоваться.
Спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подольск.
Да, Михаил, пожалуйста.
В 90-х годах вертолетостроительное объединение К, которое делали вертолеты, они передали все свои, значит, это самое, военные секреты американцам. Объединенные сделали совместное предприятие, короче. Все технологии туда. Нам сказали, что теперь вертолеты будут делать на американских станках, на американских заводах, и распределять будут тоже совместно, вроде бы с нами, но как бы преимущество американцев было. Так нас выдавливают отовсюду. Вы что, не понимаете, что это масонский проект, и наше масонство поддерживает то масонство?
Господи. Кто масонство поддерживает? Не знаю. Давайте здесь прям вот интригу повесим, вот, и, в общем-то, отключим слушателя. Как-то это... А он и сам ушел, по-моему, да. Ну, масоны, без них тоже не обошлось, наверное. Николай Борисович, а если серьезно, с вашей точки зрения, что нас ждет все-таки дальнейший, например, отказ от Шенгена или возвращение к Шенгену? Это в контексте глобализации? Или какой-то антиглобалистский все-таки тренд намечается? Помните, Дональд Трамп тоже, когда к власти приходил, он говорил, я хочу национализировать, например, экономику в большей степени. Поэтому не хочу с Китаем ничего общего иметь.
Так, ну, Евгений, нет, Дональд Трамп так никогда не говорил, это невозможно американскому президенту сказать, что он будет национализировать.
Рабочие места, нет, я имею в виду, может быть, я, конечно, передернула, но речь идет о том, чтобы рабочие места сконцентрировать в Штатах и что-то, например, предприятия какие-то реинкарнировать, что называется, там. Он у нас прям 30
секунд. Да, это он говорил, это у него...
Вот-вот-вот, я об этом говорю.
Вернуть американские, вернуть американские предприятия, американский бизнес обратно на территорию США. Он об этом говорил, он, в общем-то, проводит такую политику для того, чтобы создавать рабочие места, для того, чтобы создавать и продукты инновационные, в том числе, нужные людям. И это, в принципе, хорошая вещь. Но все-таки, я думаю, если возвращаться к Шенгенской зоне, сейчас, безусловно, вот такое время наступило, когда, ну, необходимо, что называется, на время закрыться в своих национальных границах. То есть прекратить действия Шенгенского кодекса и, соответственно, всех вот этих вот вытекающих отсюда последствий в виде прозрачной границы. Но мне видится, что это временное явление. Я все-таки считаю, что Евросоюз создавался для того, чтобы не разъединять усилия, а объединять усилия именно совместно, угу, вместе решать все проблемы.
Спасибо большое, Николай Борисович. Николай Топорнин был с нами весь этот час на связи, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Далее будет информационный выпуск. Ждем обращения Владимира Путина. Меня меняет Юрий Буткин, он уже в студии. А с вами прощаюсь. До завтра.